Братья, несколько вопросов я прочту. Братья, у нас сейчас будет примерно полчаса время на записки, на вопросы порассуждаем. И потом будет еще один час упражнения. Проповеди будут произнесены и анализ проповедей. То есть будет еще час занятий по гомилетике. Вопрос. Левит 9:21. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И здесь вопрос. Принес Аарон, потрясая пред лицом Господним. Как понять, потрясая? Очень просто, братья. Брал, вот так и тряс. Никаких вопросов нет. Кто-то скажет, для чего он это делал? Не знаю. Братья, какие-то требования Бог относительно священства, постановление дал Бог. Как должна приноситься жертва, что должно сжигаться, какие животные и все остальное. И мы это читаем. И особенности некоторые были, какие-то жертвы, что-то полностью сжигалось, что-то частично. И в этом нахожу, братья, что здесь была и святость, и праведность Божья. Потому что, например, надо что-то было вымыть. Вот посмотрите, внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. У кого-то возникнет вопрос, а почему омыл? Все равно сейчас сгорит. Так же, да? Ведь только что от этого, ну, овцу эту, только что священники, ну, разделали, как на мясокомбинате. Разделили на части. И вот внутренности сначала надо было помыть, а потом сжечь. А мне кажется, да так сжечь, да и все. Братья, ну, Бог дал закон, и этот закон, и нам сегодня необходимо читать Ветхий Завет, чтобы мы понимали, Ветхий Завет лучше всего показывает святость и праведность Божью. Поэтому вот это и плечо, которое потрясание так иногда называется, это Божье указание. Хотя суть, смысл для меня трудно понимаемый. Именно ну, ритуальная сторона жертвоприношений. Еще вопрос Левит 12:6. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. И вопрос в записке. За какой грех надо было принести жертву? Братья, здесь написано «дни очищения». То есть мы сейчас мало обращаем на это внимание. Жертва наша, Христос, заклан за нас. И в нашем понимании, а в чем проблемы, да? Ну, прикоснулся к чему-то, не прикоснулся. А в древности, ведь это был очень строгий Божий закон. Прикоснулся к собаке, к псу. Нечист будешь. А если я еще там мясо нес, и мясо это нечисто. Покойнику прикоснулся, нечист будешь. А что надо сделать? А надо, что вот это время очищения, иногда день, а иногда 7 дней, а потом еще одежды свои постирай, а потом еще пойди омой тело свое, а потом пойди еще жертву принеси, а потом чист будешь. А я ничего не вижу. Друзья, чтение Ветхого Завета, оно нам помогает Бога понимать, святость Божью. То есть Бог видит то, чего мы не видим. Святым очам твоим не свойственно смотреть на беззаконие. Святые Божьи очи, они видят мое прикосновение. Братья, сегодня похожая картина. Иудей, который в древности пса погладил, он до вечера был нечист. Сегодня я, например, пса своего погладил, пошел там, руки помыл, сфере, и все. Кажется, что чист. Друзья, но другая сторона. Сегодня, когда я мысленно где-то к чему-то такому же скверному прикоснулся, как пес, и мне кажется, да все, вроде все нормально, никто не видел, никто не видел. В церкви за это не накажут, не накажут. Да об этом вообще никто и не знает, кроме меня. И Бога, братья. И нам кажется, ну как, Бог собаку сотворил, и осла. И Бог же вот правила установил. Ну зачем же Бог такую собаку создал, что к ней нельзя прикасаться? Братья, это был закон в древности. И вот очищение, понятие чистоты ставил закон. Не люди думали, а вот как, чистый, нечистый. Бог через закон поставил, вот это чистое, вот это нечистое. И Бог поставил священников. Обязанность священников была учить из закона, что чистое, что нечистое. Отличать священное от несвященного. Братья, и это Бог так установил. Родила дитя женщина. Вот если женского, ну если девочку, то там 80 дней. Если мальчика, 40 дней. Эти Божьи установления были. Это не человеческие. Кто-то скажет, а почему вот, ну кажется наоборот, если посмотреть, обычно у девочек к чистоте, ну, к физической лучше отношение там. И нос почище, и одежда более глаженная, так сказать. Вот. Ну, и носки тоже обычно не имеют такого эффекта. Вот. А по закону наоборот. Братья, но ведь это же Бог. И Он имел в виду здесь не только физическую сторону отношения к, там, грязи, к нечистоте. Но это были образы для нас написаны. Поэтому сегодня Божье понятие о чистоте и о святости не чист будет. То есть какие-то наши поступки, какие-то наши мысли, слова или действия, они точно так вызывают нечистоту в Божьих глазах. И очистит нас от всякой неправды, написано. Это уже Новый Завет говорит. Поэтому если в Ветхом Завете там какие-то мысли грешные или нечистые, скверные мысли, там об этом как бы нет такого законного постановления, что жертву. Но Новозаветие определенно говорит о том, что точно так существует нечистота, существует мерзость, грех в Божьих глазах. И это Божье право определять, что чистое, что нечистое. А наша обязанность знать это и уклоняться от нечистоты. Братья, на что нужно ориентироваться, чтобы понять, сколько раз в неделю мне лично нужно молиться с постом? И какой эффект я должен ожидать от этого? И правильно ли будет ожидать ответа? Когда же? Братья, а ну еще попутно, объясните, что такое дневной пост и суточный пост? С какого и по какое время? Что такое пост? Ветхозаветний пост написано «Смиряйте души ваши». Ветхозаветний пост был один раз в год, потом два раза в год, а потом уже в книгах малых пророков мы находим пять раз в год. В дни Иисуса Христа, со слов фарисея, «Я пощусь два раза в неделю». Пост нужен для смирения. То есть пост – это не только какое-то ритуальное действие, что вот если я не ем, значит, вот, ну как бы для меня-то это бедствие, но так уж и быть, я это ради Бога делаю. Пусть Ему будет приятно, что я не ем. Абсолютно это для Бога никакого… Бог говорит, что мои овцы на горах и все остальное. И от того, что я ем или не ем, Бог ничего не теряет и ничего не приобретает. Я приобретаю. Смиряйте души ваши. В общем-то, когда день поста, это заметно. Особенно вот, когда молодежь постится. Веселье, оно с утра вроде бы так определенно есть, как будто ничего не произошло. Ближе к обеду народ стихает. Ближе к вечеру вообще грусть нападает, чтобы там Мяч где-то стучал или еще что-то, это редко слышно. Так слоняется народ в поисках пищи. То есть определенно, что для большинства из нас пост, он помогает в смирении. Для тела, для плоти нашей. Пост – это не тогда, когда я думаю, да, можно не поесть один день, тем более мне полезно там насчет веса, насчет одежды не надо будет новую побольше прикупать. Братья, это пост не преследует цель регулировки веса. Как-то я в одной церкви жил раньше, и там пришла в церковь, уверовала, крещение приняла одна женщина, она врач, терапевт. И она говорит, поститься? Мне не трудно. Говорит, я и так пощусь один раз в неделю. Говорит, вот в четверг у меня разгрузочный день. Я весь день не ем. Вечером так легкий ужин, там сок, что-то еще. Все, я пощусь. Просто, говорит, я теперь в пятницу буду. Я сказал, вообще это не разгрузочный день, понимаете? Вот, ну, объяснил ей. А потом она говорит, я не могу поститься. Ну, вы же говорили, что вы это. Она говорит, я не могу. У меня к обеду так голова раскалывается, что я вообще не могу. Мне надо таблетку выпить. Я говорю, ну а в четверг? В четверг могу. Ну поститесь в четверг. Она говорит, вот если я просто как разгрузочный день, не болит. А когда пощусь, болит. И вы знаете, братья, вот это она обнаружила, она говорит, это я похвасталась, что легко, оказывается, это очень тяжело, это почти невозможно поститься. Братья, мы с этим сталкиваемся. С какого времени по какое поститься? В Ветхом Завете мы находим пост и вообще день следующий. Он начинался с вечера. И был вечер, и было утро. Мы, ну, у нас тоже почти так. Только кто-то старается, а завтра пост, значит, надо попозже и поплотнее поужинать. Трудно будет поститься, братья. Плоть не смиряется. Если ей с вечера удалось мне задать тон какой-то, она и на следующий день постарается свое подиктовать. Постарается семечку в кармане или конфетку найти. Постарается, чтобы кто-то чем-то угостил. И уже когда мы в рот отправили, мы потом вспоминаем, а, все, у меня пост закончился, ну и слава Богу, не получилось. Человек говорит, а я конфету съел и сел пообедал. Зачем? Ну, все равно пост нарушен. Никогда не сможешь поститься так. Дьявол постарается помочь тебе, пост нарушит. Съел конфетку, покайся, что ты это сделал, и постись до вечера, как положено. В следующий раз задумается твоя плоть, слушаться этого, чтобы конфетку в рот, или выкинуть лучше ее. То есть, братья, пост назначается. Мы время заранее назначаем. Не тогда, я буду завтра поститься, сколько выдержу. Выдержал до 11 часов. Уже лучше, уже до 11:30 выдерживаю. Братья, пост в том его и суть, что он назначается. И, ну, лично я обычно советую так. Постись. Не бери планку высокую, там трехсуточный пост или еще больше. Постись столько, сколько нужно. Разумно, если это будет до вечера. Если тяжелая работа, иногда бывает на солнце, когда человек не работает, не молится, просто стонет и изнывает, назначь пост, как мы на курсах, до 3 часов. Это тоже нормально, чтобы все и слабые, и сильные в одно время могли пост закончить. И те, кому легко поститься до дальше, и те, кому трудно поститься. Но мы вместе пребываем в посте и вместе пост заканчиваем. И кроме этого не теряем способность здраво рассуждать на занятиях, и галлюцинации там всякие пищевые нас не преследуют. Поэтому личный пост – это когда я время назначаю, до какого времени я буду поститься. Лучше, если в течение поста – это не просто мы воздерживаемся от пищи, но стараемся пребывать в молитве. То есть, если так, в течение дня, может быть, там один раз мы находим время, чтобы помолиться, склонить колени. В течение, когда постимся, желательно чаще чуть. Вот. Сколько раз в неделю поститься, мне трудно сказать. Это больше обусловлено необходимостью. Например, когда жизни народа угрожала смертельная опасность в одни Есфири, они постились 3 дня. То есть сам пост и нужда, они должны быть соизмеримы. Если у меня заболел ребенок, и эта болезнь, я вижу, серьезная, я в большом переживании, это может быть пост трое суток или еще какие-то важные решения в моей жизни. А если я просто, ну как, знаете, как, ну, как спортсмен, прыгну или не прыгну, трое суток прыгну, прыгну, потом буду хвалиться. Вы знаете, братья, трое суток, вот на третьи сутки так трудно быть в посте, все, вот это, брат, по трое суток поститься. Вот, ну это было 15 лет назад. И все, понимаете? То есть этот пост, он не на пользу, он на вред мне пошел. Потому что вместо смирения гордость. Я смотрю на всех, о, а кто из вас трое суток постился? Никто? Вот, знаете, кто я такой. То есть пост для смирения.
Почему есть проблемы неблагоговения? Ведь если есть страх перед Богом, то человек понимает, как правильно. И что значит помазание научает, как правильно вас всему? Друзья, здесь уже ответ в этой записке. Если есть страх Господен, не каждый христианин имеет страх Господен. Поэтому в Библии написано «бойся Бога». Если страх Господен есть, с благовением будет в порядке, потому что Дух Святой научает, как правильно, и мы стараемся в этих рамках держаться. Духовная жизнь слабеет, страх Господен притупляется или исчезает, и человек ведет себя неправильно. Если молодежь не успела подготовиться на собрание, то лучше вообще не петь или лучше спеть знакомый псалом? Лучше спеть знакомый псалом. Если молодежь не подготовилась, петь неподготовленный, это очень рискованно, и лучше этого не делать. Можно ли слушать радио? Считаю, что можно. В Библии написано, ничто не должно обладать мною, поэтому если вы чувствуете, что слушание радио, например, новости или чтение газеты, вы попадаете в зависимость, это надо прекратить. Зависимости не должно быть ни от газет, ни от радио.
Музыку мирскую
по радио, да. Можно ли слушать музыку, где известные мирские звезды поют верующие песни? Ну, мне такое не знакомо, чтобы звезды пели мирские. Я когда в армии служил, по радио хор Пятницкого есть такой, пел «В минуту жизни трудной». Вот то, что у нас в сборнике. Вот пели красиво, я с удовольствием послушал, не считай, что согрешил, скромно, красиво, хотя известная группа. Но рекомендовать слушать, скажем, христианские песни от звезд, я считаю, что это неправильно будет. Можно ли смотреть видеоклипы на телефоне, целомудренные? Если вы купили телефон и просмотрели, что там есть, считаю, что это нормально, чтобы знать содержимое телефона. Или даже для того, чтобы просортировать и ликвидировать. А в целом, как правило, согласно решению братства, видеопродукцию просматривать нельзя не на любом агрегате. А если требует обстоятельства просмотреть, значит, надо согласовать с руководством церкви. Но если вы приобрели телефон, разумно посмотреть, что в нем есть. Николай Степанович, поясните, сейчас многие сестры носят юбки по колено. Нормально? Или желательно, чтобы не одевали даже дома? Я скажу, друзья, хотя это не очень удобно такие вещи, тонкости объяснять. Тем не менее скажу, как сестер мы учим, в частности, я как учу. Когда сестра садится, то юбка или платье должно вот так накрывать колено. В этом случае, когда она встанет, то достаточно юбка будет ниже колена. Если когда сестра садится и юбка не накрывает колено вот так, это значит коротко. Так носить нельзя. Когда будет молодежное общение и на какую тему? Общение будет 8 марта или 7? Посмотрите там какого. 7 марта. Тема общения «Что ты ищешь?». Помните, кому задан такой вопрос? Жена, что плачешь? Что ищешь? Будет общение в Курганинске. Кстати, руководители молодежи будут собраны, кажется, в начале следующей недели будет распределение по темам, и будете готовиться. Николай Степанович, а галстук можно одевать или нежелательно? Я уже отвечал на этот вопрос, но я отвечал как в братстве. Я к ношению галстука отношусь нормально. Как больше? Больше положительно, чем отрицательно. Николай Степанович, есть ли разница, как просить прощения, если нет возможности встретиться с братом в ближайшее время? Могу ли я попросить прощения по телефону, если я его обидел в разговоре? Или обязательно встреча? Считаю, что можно попросить по телефону. Если в ближайшее время встречи не ожидается, по телефону попросить. Хотя, если кому-то легче по телефону, можно встретиться, брат рядом живет, я лучше по телефону. Тоже неправильно. Если есть возможность встретиться, лучше встретиться. Но если нет, по телефону. Как веселиться в благоговении? Друзья, я посмотрел вот симфонию, которую вы сегодня получили. Там это слово означает многократно, там, где у нас переведено слово «веселиться», в оригинале имеется в виду то же самое слово, что и «радоваться». Один или два раза стоит слово «торжествовать». «Веселиться» значит «торжествовать». Как веселиться в благоговении? Ну и вообще, смеяться грех или нет? Не грех. Смех – это нормально. Бог нас наделил способностью смеяться. Животные смеяться не умеют, человек умеет. Это нормально. Друзья, веселье – это радость, выраженная внешне. Она может выражаться различными способами. Пение. Человек радуется, настолько радуется, он поет от радости. Это форма веселья. Поэтому веселиться в благоговении – это не так сложно. Как вы относитесь к стихам под музыку Павла Шавловского? Я не знаю, кто такой Шавловский, и никогда не слышал его стихов. Скорее всего, не слышал. Объясните, пожалуйста, испытывал ли Христос плотские вожделения, так как Он был человек? Испытывал, но не грешил. Или испытывал искушение, в смысле испытания? Искушен во всем, кроме греха, и в подобии плоти греховной. Друзья, согласно Библии написано, что он испытывал те искушения, какие известны нам. Но слово «во всем, кроме греха» имеется в виду «не согрешил». То есть состояние его внутреннее, оно было свободно от греха. Даже на уровне его мысли. Он побеждал грех. Да, еще мне устно задавали вопрос. Приемлемо ли на церковном разборе, чтобы ведущий разбор по компьютеру вел, вот как братья ведут уроки? Считаю, что неприемлемо. Хотя человек, который владеет компьютером, безусловно, это удобно. Считаю совершенно неприемлемо, чтобы в церкви, на разборе или на каком-то другом собрании, человек за кафедрой бы смотрел в компьютер и, скажем, проводил разбор. Это был бы соблазн, было бы нарекание и прочее. Оно даже, я скажу вот так, вот сидят три брата с компьютерами. Ну, братья все именитые, образованные, легко владеют компьютерами. В плане полезности для курсов это хорошо, и мы к этому относимся нормально. Хотя вот таким вариантом, даже таким вариантом можно подпасть под нарекание. Но если бы пресвитер, владеющий компьютером, за кафедрой оказался с компьютером, это все...
Я так не провожу, нет. Братья, тут нет записки. Вот есть такое сложное место, 1 Иоанна 3:9. В «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Здесь возникает вопрос, как и некоторое противоречие между нашей жизнью и тем, что здесь написано. И даже между тем, что здесь написано, и тем, что написано в другом месте Священного Писания. Возникает вопрос. Друзья, этот вопрос возникает от некоторого непонимания, что это активное действие человека не грешит, или это констатация факта, что всякий рожденный в принципе не грешит. И вот если мы посмотрим контекст, слово, которое мы изучали с вами недавно, 3 глава, смотрите, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя». Как вы думаете, это активное действие, то есть это побуждение, или это констатация фактов, то всякий, он автоматически себя очищает? Это призыв к действию, согласны, да? Очищает себя. Кто надежду имеет, тот должен очищать себя, другими словами. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Опять активное действие. Кто делает грех? Вот кто очищает себя и кто делает грех? Это активное действие людей. И дальше он говорит, «Всякий, рожден от Бога, не делает греха». Это продолжение той же мысли, что не надо, его рожден от Бога, не делает греха, то есть не должен делать греха. Иногда в русском языке это мы иногда употребляем такую фразу. Вот подросток или уже юноша, например, или вот мальчик-подросток или там 11 лет обидел девочку, а ему мама говорит, мужчины так не поступают. А он что, не мужчина, раз он так поступает? Мужчина. Но мужчина так не поступает. А он поступает. А он что, не мужчина? Или, например, вот мужчина едет, парень молодой, 25 лет, место не уступил. Мужчины, настоящие мужчины, они место уступают. А он что, не настоящий мужчина? Но он же не уступает место. То есть, здесь мысль идет не к тому, что вот если человек рожден от Бога, значит, он все, в принципе, не может грешить, не грешит, и никакого шанса у него согрешить, даже если он очень сильно захочет. Нет, здесь идет о том, что рожден от Бога не грешит, не должен грешить. Стремление к этому должно быть. Вот. И в контексте очень понятно, что здесь Иоанн, я еще раз эту мысль повторю, что Иоанн здесь не просто констатирует факты, так и так, а он говорит о побудительных действиях. То есть, если бы мы разбирали с вами на герменевтике этот стих, мы бы сказали, что этот стих – это побудительные предложения, побуждающие нас к чему-то, а не просто заявляющие нам, я нагрешил, а мне говорят, а ты, оказывается, не грешишь. Ты рожден от Бога, ты не грешишь. Притча 25:16. Объясните, пожалуйста, такое место. «Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не сблевать его». «Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им». Друзья, это место, ну оно, я понимаю его очень просто. То есть, если ты нашел какое-то благо, пользуйся этим благом, но не переборщи, то есть не переусердствуй в этом, чтобы тебе потом... Вы знаете, я приехал в Абхазию 3 года назад, первый раз в жизни. И первый раз в жизни увидел смоковницу. И очень, как мед, вкусно, мне очень понравилось. А те братья, которые там меня, ну, нас принимали, они поставили передо мной ведро этой смоковницы, и я съел почти, ну, преувеличенно скажу, полведра. Ну, наверное, полведра я не съел, но до сих пор не могу есть, даже смотреть не могу на эту смоковницу. Иногда фотографии смотришь, и там и аж внутри что-то переворачивается. То есть так бывает с любым благом. С любым благом. Нашел мед, поешь, сколько надо. А больше не надо, потому что тебе это во вред будет. Друзья, это бывает вопрос... Кстати, там если по контексту смотреть, там о дружбе выше стих идет. Нашел друга, дружи с ним, сколько надо. Больше ты ему надоешь. Вот, например, не чисти в дом другу твоего. Нашел дом друга, ну сходи к нему несколько раз. Будешь чистить, ну учищать, ну плохо будет. В любом вопросе у нас должна быть мера, сколько нам надо. И этот вот, кто пишет притчи, вот Соломон, он этот принцип таким образом его описал. Притча о 10 девах. Тут 2 вопроса. Я хотел их оставить на герменевтику, но, видимо, мы толкование притч не успеем в этом году, а на следующий год перенесем. Поэтому отвечу. Является неверной проповедь на притчу о 10 девах, как о восхищении церкви и призыве к покаянию? Это записано в Евангелии от Матфея, 25 глава. Друзья, я не считаю, что неверной, потому что притча о 10 девах, она... как раз говорит нам все-таки в любом случае о будущих временах. 24 глава заканчивается такими словами. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды небесные, и так далее, и так далее, и так далее. И заканчивается она глава, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. То есть он все говорит о будущем. Тогда, тогда. То есть 25 глава, когда он говорит о притче о 10 девах, начинается со слов «тогда». А когда тогда? Когда заканчивается 24 глава? И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами неверными. Это господин пришел, господин вернулся. И вот, вот тогда Царство Небесное будет подобно. Во многих притчах Христос говорит, Царство Божие подобно. Не будет подобно, а уже подобно. Подобно сеятелю, подобно там женщине, которая собирает, подобно там этому, подобно этому. А здесь написано «будет подобно». То есть это событие будущего. Но вот эту истину мы можем взять. И поэтому, когда мы проповедуем, мы можем сказать, что будет время, когда придет наш небесный жених, готовы ли вы? Если не готовы, кайтесь, чтобы быть готовыми. Проповедь хорошая. Но следующий вопрос по этой же притче. Там есть такой голос. Вот жених идет. Услышим ли мы похожий голос в наше время? Или мы уже слышим его через проповеди? То есть будет ли какой-то голос? Вот жених идет. Ну, однозначно, конечно, не будет такого громкого голоса по всей вселенной. Вот жених идет. Или слышим его через наши проповеди. Вот жених идет. Я думаю, что вот как раз вот это место толковать не стоит. То есть, что такое голос? Кто его произнес, этот голос? Вот, друзья, в этой притче, вот вообще по правилам толкования притч, надо выделить главную мысль притчи. О готовности встречи жениха. Вот часть готова, часть не готова. И мы можем сказать, когда придет небесный жених, часть будет готова, часть не готова. Не детализируя, будет голос или не будет. А то мы можем тогда учение вывести о голосе. И у нас появится в догматике учение о голосе. Голос, там, будет, не будет. Мужской. То есть мужской, женский, да, и так далее. Вот. Хотя мысль о том, что сейчас вот через проповедь звучит предупреждение, скоро жених придет, сама мысль хорошая. Просто не надо говорить о том, что вот она в притче, вот потом в притче сказано, поэтому вот голос. В других местах Библии есть места, что церковь будет предупреждаема, что, ну, о грядущих событиях. И по... А? Да. Я думаю, что это притча к людям. Знаешь, к людям вообще, в принципе. Вот придет жених, вот придет Христос. И вот будут люди, которые готовы встретить, а будут люди, которые не готовы встретить. Вот и все. Туда и церковь, и израильский народ, и все туда. Я вот так понимаю. И еще тут одно место, стих был, но я его потерял. А, нет, не потерял, к сожалению. Марка 13:30. Евангелие от Марка, 13 глава, 30 стих. Он говорит, от смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, а слова мои не придут. Вопрос. О каком роде или ком лично говорит Христос? Второй вопрос. Говорится ли здесь о том, что великая скорбь уже настала? Или в разгаре, а искупленная Христом церковь еще на земле. Друзья, вы знаете, этот вопрос, я его откладывал несколько дней, вопрос сложный, потому что точно сказать, какой род здесь имеется в виду, я не могу. Имеется ли здесь израильтяне, как израильтяне, имеется ли здесь церковь Христова или люди, я не могу сказать. Вот, может быть, из братьев кто-то скажет. Но что здесь можно сказать? Слово «род сей» Христос применяет несколько раз. Я вот выписал места. Матфея 11:16. «Кому уподоблю род сей?» Марка 23:36. «Все сие придет на род сей». Я так, ну и там другие места. Марка 24:34 и еще много мест. «Род сей». И если смотреть контекст вот этих мест, то идет тоже, я так понимаю, что речь идет в принципе просто о человеке. Что вот вы... Не думайте, что это будет когда-то потом. Основная мысль такая. Не думайте, что это будет когда-то потом. Скоро будет. Вот. И все места вот эсхатологические, то есть говорящие о будущем, они нам вы заметили, что в Библии все места о будущем, по крайней мере, в моем понимании, они все такие немножко двоякие. Вот церковь возьмется до великой скорби, после великой скорби или во время. И вроде читаешь, что до, потом читаешь, здесь терпение святых, значит, будут святые. Это как раз, я так понимаю, Богом специально усмотрена такая вот недосказанность, по крайней мере, вот в моем понимании недосказанность, чтобы люди не успокаивались. Ученики спрашивают, когда? А он говорит, не ваше дело знать. То есть, чтобы люди не успокоились, это еще будет через 20 лет. Все, значит, можно успокоиться. Чтобы люди всегда были в состоянии готовности. И церковь до какого-то определенного времени, там до 3-го, до 4-го века, я не знаю, может, брат Володя лучше знает, они всегда ждали Христа вот-вот. Что он вот обязательно в этот раз придет, обязательно в этот. Христос не приходил, следующее поколение рождалось, опять они его ждали вот-вот. То есть всегда церковь, 2000 лет, она всегда его ждала прямо сейчас. Это, я так понимаю, может быть, так Богом даже устроено. Хотя не совсем ясный вопрос для меня.